Глава 5. Духовные верующие и душа. Разделение души и духа. Наша длинная беседа о разнице между духом и душою и о соответственных их функциях велась для того, чтобы привести нас к настоящей точке. Для верующего, который стремится к Богу, важно остерегаться чрезмерной душевной деятельности, которая превосходит установленные Богом мерки. Душа управляла так долго, что даже в деле посвящения она принимается за проведение в жизнь этого действия так, чтобы это удовлетворяло Бога. Многие верующие не сознают, насколько радикально должен действовать крест, чтобы в конце концов они могли отказаться от своих природных сил жизни. Им неизвестна действительность вселения Святого Духа, не то, что его авторитет должен распространяться вплоть до подчинения ему всех помыслов, желаний и чувств всего существа. Без их внутреннего признания этого Дух Святой не может достигнуть всего того, чего Он желает. Величайшим искушением для серьезного и ревностного святого является применение своих собственных сил в служении Богу, вместо смиренного ожидания, пока Дух Святой и пожелает, и исполнит. Зов креста Христова заключается в призыве ненавидеть природную жизнь и искать возможности ее потерять, а не сохранить. Господь желает, чтобы мы пожертвовали собой и покорились полностью действию Духа Святого. Если нам заново испытать на себе Его истинную жизнь в силе и водительстве Духа Святого, мы должны быть готовы передать смерти всякое мнение, труд и помысел душевной жизни, тому, что Господь говорит еще о нашей ненависти или любви в жизни нашего «я». Душа неизменно самолюбива. До тех пор, пока мы не возненавидим природную жизнь от всего сердца, мы не сможем по-настоящему оказаться под водительством Святого Духа. Неужели мы не понимаем, что главное условие для духовной жизни заключается в том, чтобы мы боялись нашего «я» и его мудрости и полностью полагались на Духа Святого? Эта война между душой и духом ведется тайно и бесконечно внутри детей Божьих. Душа старается удержать свою власть и независимость действий, а дух стремится овладеть всем для сохранения Божьего авторитета. Пока дух достигает своей власти, душа склонна взять руководство во всех отношениях. Если верующий решит, что его «я» будет хозяином, ожидая помощи от Духа Святого и его благословения на труд, он, несомненно, не сможет приносить духовный плод. Верующие не могут ожидать угодного Богу хождения и труда, если их душевная жизнь не была сокрушена постоянным отказом ей во власти и не была повержены безоговорочно в прах. До тех пор, пока вся сила, нетерпеливость и деятельность душевной жизни не будет настойчиво, один за другим, пригвождена ко кресту, и неутомимое бодрствование не будет сохранено, эта жизнь будет ловить всякую возможность, чтобы снова ожить. Причина для такого множества поражений в духовной сфере заключается в том, что с этой стороны души не было радикально покончено. Если от души не избавиться путем умерщвления, но позволить ей смешиваться с духом, о победе не может быть и речи. Если наше хождение не проявляет исключительно Божьей силы, оно скоро будет подавлено мудростью и мнением человека. Наша природная жизнь является грозным препятствием для духовной жизни. Никогда не удовлетворяясь только Богом, она неизменно прибавляет что-то к Нему. Поэтому она всегда лишена покоя. До тех пор, пока «я» не удалено, дети Божьи живут под влиянием изменчивых возбудителей и ощущений. Вот почему они влачат такое неустойчивое то вверх, то вниз существование. Из-за того, что их душевные силы часто смешаны с духовными переживаниями, их образ жизни лишен стабильности. В результате они не в состоянии быть водителями других. Неоставленная ими душевная сила постоянно отклоняет их от главного, то есть мешает позволить духу занять центральное место. Возбуждение душевных эмоций наносится сильный ущерб свободе и ощущениям духа. Радость и печаль могут подвергнуться опасности самовладания верующего и довести его самосознание до неистовства. Лихорадочно работающий ум может повлиять на покой духа и нарушить его. Восхищаться духовными познаниями хорошо, но когда они переходят духовные границы, результатом будет только буква, а не дух. Этим объясняется, почему многие труженики, проповедуя самую превосходную истину, остаются такими холодными и мертвыми. Многим святым, желающим духовную жизнь, присуще одно и то же общее переживание – воздыхание, потому что их дух и душа не работают заодно. Мысли, воля и эмоции души часто противятся духу, отказываются принимать от него указания и прибегают к независимым действиям вопреки духу. В таком положении их дух не может не страдать. При таком состоянии верующего евреям 4.12 обретает громадное значение. В этом стихе Дух Святой учит разделению души и духа. Разделение этих двух не есть просто учение, это прежде всего жизнь, необходимая часть хождения верующего. Что же это в сущности означает? Во-первых, это значит, что посредством Его Слова и вселившегося Духа Святого Бог делает верующего способным различать на опыте работу и проявление духа и души. Таким образом, он может постигать, что в нем от духа, а что от души. Разделение этих двух элементов подразумевает, кроме того, что посредством охотливого сотрудничества Дитя Божие может идти чисто духовным путем без помех со стороны души. Дух Святой в Евреям 4 главе представляет первосвященническое служение Господа Иисуса и, кроме того, объясняет Его отношение к нам. 12 стих утверждает: «Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». А вот 13 стих продолжает, говоря: «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, и Ему дадим отчет». Итак, эти стихи говорят, что Господь Иисус исполняет свое служение первосвященника по отношению к нашему духу и нашей душе. Дух Святой приравнивает верующего к жертве на жертвеннике. В период Ветхого Завета, когда люди приносили жертву, они привязывали ее к жертвеннику. Затем приходил священник и заколол жертву ножом, разрезал надвое, проникая до разделения суставов и мозгов, включая костный мозг, и таким образом выставлял на показ все то, что раньше было скрыто от глаз людей. После этого жертва сжигалась на огне в приношение Богу. Дух Святой пользуется этим образом для описания служения Иисуса Христа по отношению к верующим и их опыта в Господе. Как древняя жертва рассекалась ножом священника надвое так, что и суставы, и костный мозг отделялись одно от другого, так верующий сегодня переживает разделение души и духа посредством Божьего Слова в пользовании нашего первосвященника Иисуса Христа. Это делается для того, чтобы душа не могла больше влиять на дух, а дух не пребывал под властью души, но чтобы каждый из этих элементов нашел свое надлежащее место без всякой путаницы и смешания. Как вначале Слово Божие действовало над творением, отделяя тьму от света, так теперь оно действует в нас, как меч духа, проникающий до разделения души и духа. Таким образом, самое благородное местообитание Бога, наш дух, полностью отделяется от низменных вожделений души. Вследствие этого мы приходим к пониманию, каким образом наш дух является местом пребывания Бога Духа Святого, и каким образом наша душа со всеми ее силами должна на самом деле исполнять волю Божию, как открыто нашему духу Духом Святым. И тогда не может быть более места для независимых действий. Как священник в древности рассекал жертву, так наш первосвященник сегодня рассекает наш дух и душу. Как нож первосвященника был настолько острым, что мог рассекать жертву надвое, проникая до разделения составов и мозгов, так Слово Божие, которым сейчас пользуется Господь Иисус, острее меча обоюдоострого и может рассечь начисто и отделить одно от другого наши тесно связанные между собою дух и душу. Слово Божие живо и действенно, потому что обладает живой силой и знает, как действовать. Острее меча обоюдоострого, раз оно проникает до глубин духа. То, во что проникает Слово Божие, находится гораздо глубже души. Оно проникает до глубин сокрытого в нас духа. Слово Божие ведет его народ в сферу, которая глубже простых ощущений. Оно вводит их в сферу вечного духа. Желающие быть утвержденными в Боге должны понимать значение этого проникновения в дух человека. Только Дух Святой может объяснить, что такое жизнь духа и жизнь души. И только после того, как мы научимся различать на опыте эти два вида жизни, мы постигнем ценность каждой из них, и мы избавимся от мелкого, неустойчивого, чувственного хождения, и наше новое хождение будет глубоким, устойчивым и духовным. Только тогда мы войдем в покой. Душевная жизнь никогда не может давать покой. Но, пожалуйста, заметьте, что это нужно познать на опыте. Простое понимание умом сделает нас только еще более душевными. Нам нужно обратить свое особое внимание на это проникновение и разделение. Слово Божье входит в душу так же, как и в дух, чтобы отделить одно от другого. Во время распятия Господу Иисусу пронзили руки, ноги и грудь. Хотим ли мы, чтобы крест действовал в нашей душе и в нашем духе? Меч пронзил душу Марии, Лука 2:35. Хотя ее сын был подарен ей от Бога, она должна была отпустить его и отказаться от всей своей власти и требований в отношении него. И хотя ее душа всеми фибрами тянулась к нему и хотела удержать его, Мария должна была отказаться от ее природной привязанности. Рассечение души и духа означает не только их разделение, но и раскалывание самой души. Поскольку дух окружен душой, в него невозможно проникнуть словом жизни без того, чтобы расколоть скорлупу души. Слово креста вонзается внутрь и рассекает оболочку души, открывая путь через душу, чтобы божественная жизнь могла достигнуть духа внутри нее, избавляя его от душевной скорлупы. Получив печать креста, душа может теперь занять соответствующее ей положение подчинения духу. Но если душа не сделается проходною для духа, тогда она станет цепью для него. Они никогда ни в чем не соглашаются. Пока дух не займет надлежащее ему первое место, душа будет постоянно бросать ему вызовы. Между тем, как дух стремится достигнуть свободы и господства, могучая сила души пускает в ход все свои силы, чтобы подавить дух. Только тогда, когда крест совершит свое дело в душевной жизни, дух получит, наконец, освобождение. Если мы будем оставаться в неведении в отношении вреда, который приносит этот разлад между душой и духом, или не захотим отказаться от удовольствия чувственного хождения, у нас не будет почти никакого духовного прогресса. До тех пор, пока преграда, воздвигнутая душой, не будет устранена, дух не может получить освобождение. Тщательно изучив этот отрывок Священного Писания, мы делаем вывод, что разделение души и духа зависит от двух факторов – креста и Божьего Слова. Прежде чем священник мог пользоваться своим ножом, жертва должна была лежать на жертвеннике. Жертвенник в Ветхом Завете свидетельствует о кресте в Новом Завете. Верующие не могут ожидать, что их первосвященник поднимет меч Слова Божьего, проникающий до разделения души и духа, пока они, во-первых, не готовы прийти ко кресту и принять его смерти. Меч вонзается только тогда, когда жертва уже лежит на жертвеннике. Поэтому все желающие пережить разделение души и духа должны откликнуться на зов Господа, прийти на Голгофу и положить себя беспрекословно на жертвенник, уповая на первосвященника и его меч в деле разделения их души и духа. Для нас лечь на жертвенник означает принести добровольную жертву, к которой благоволит Бог. Пользование мечом для разделения души и духа принадлежит первосвященнику. Мы должны исполнить свою часть со всей верностью и предать все остальное в руки нашего милостивого и верного первосвященника. И в нужное время он приведет нас к полному духовному переживанию. Нам нужно следовать по стопам нашего Господа. Умирая, Иисус предал душу свою на смерть, Исаия 53:12. Но дух свой он отдал Богу, Лука 23:46. Нам нужно сделать сейчас то, что Он сделал давно. Если мы на самом деле предадим душевную жизнь на смерть, а дух возвратим Богу, мы тоже познаем силу воскресения и познаем совершенный духовный путь во славе воскресения. Практическая сторона. Мы только что увидели, как первосвященник действует, когда мы принимаем крест. Теперь мы обратим внимание на практическую сторону, то есть на то, как мы можем достигнуть этого действия сами и на опыте пережить разделение души и духа, совершенное Христом. Первое. Знайте о необходимости разделения души и духа. Без такого знания не может быть просьбы об этом. Верующие должны просить Господа показать им всю отвратительность смешения духовной и душевной жизни, а также реальность всего того более глубокого хождения в Боге, которое есть всецело дух, без всякого вмешательства души. Им нужно понять, что смешанная жизнь – это неудачная жизнь. Второе. Просите разделения души и духа. После знания должно прийти искреннее, серьезное желание сердца и просьба разделить это смешение души и духа. Тут вопрос сводится к воле человека. Если верующий решит наслаждаться тем, что он сам считает самой лучшей жизнью, и не пожелает разделения души и духа, Бог, уважая его личное право, не будет навязывать им это переживание насильственно. Третье. Подавайтесь определенно. Если верующий действительно желает разделения души и духа, он должен пойти на жертвенник креста определенным образом. Он должен быть готов полностью принять каждое последствие креста и отождествиться со смертью Христа. Прежде чем встретить рассечение души и духа, верующий должен склонять свою волю постоянно и беспрерывно в сторону Бога и активно избрать это рассечение. И когда первосвященник занесет нож над нами, мы не должны подумать о том, чтобы удержать его руку. Четвертое. Стойте твердо на том, что говорится в Римлянам 6:11. Дети Божьи должны остерегаться, чтобы в поисках разделения души и духа им не впасть опять в грех. Помните, что это разделение основано на их смерти для греха, поэтому они должны ежедневно держаться расположения духа, о котором говорится в Римлянам 6:11, почитая себя истинно мертвыми для греха. Кроме того, они должны стоять на том, что говорится в Римлянам 6:12, и не давать греху властвовать в их смертных телах. Такое отношение лишит природную жизнь возможности грешить через их тело. В-пятых, молитесь и изучайте Библию. Верующие должны исследовать Священное Писание с молитвой и размышлением. Они должны позволить Слову Божьему проникать глубоко в их души, предоставляя ему возможность очищать их природную жизнь. Если они на самом деле сделают то, что говорит Бог, их душевная жизнь не сможет продолжать свои свободные действия. В этом смысле 1 Петра 1:22, где говорится: «Послушанием истине через Духа очистите души ваши». Шестое. Несите свой крест ежедневно. Так как Господь желает разделить душу и дух в нас, Он допускает в нашей повседневной жизни кресты, которые нам нужно нести. Нести крест ежедневно, отказаться от себя во всем, не давать места плоти даже на мгновение и позволить Духу Святому показывать постоянно, чем занимается душа в нашей жизни, это и есть духовная жизнь. И посредством верного послушания мы придем к разделению души и духа, чтобы достигнуть чисто духовного хождения. Седьмое. Живите по духу. Это условие дается не только ради нашего сохранения, но и для заметного разделения души и духа. Мы должны желать хождение по духу во всех отношениях, различая, что есть от духа, а что от души, и решая в то же самое время следовать за первым и отвергать второе. Учитесь распознавать действия духа и следовать за ним. Вот таковы условия, которые должны быть исполнены нами. Дух Святой требует нашего сотрудничества. Господь не сможет сделать своего дела, если мы не сделаем своего. Но если мы исполним нашу ответственность, наш первосвященник рассечет и разделит наш дух и душу острым мечом его слова в силе креста. Все, что относится к эмоциям, ощущениям, рассудку и природной энергии, будет отделено одно за другим от духа, чтобы не осталось и следа от соединения. Нам нужно лечь на жертвенник, а разделение души и духа острым мечом совершит наш первосвященник. Если мы истинно предадим себя на крест, наш первосвященник не замедлит исполнить его служение в разделении души и духа. Нам не нужно беспокоиться о его части этой процедуры. Как только он увидит, что мы исполнили свою часть и отвечаем всем его требованиям, он разделит наш дух и душу в назначенный срок после этого. Тот, кто осознал опасность смешения души и духа, не может не жаждать освобождения. Но хотя путь к освобождению открыт, он не лишен трудностей. Верующие должны пребывать в молитве, чтобы им было ясно видно их жалкое состояние и чтобы они понимали вселение, действия и требования Святого Духа. Им нужно знать тайну и действительность Духа Святого, живущего в них. Пусть же они отнесутся с почтением к Его святому присутствию, пусть остерегаются огорчать Его, пусть познают, что помимо греха Его сильно огорчает, а нам сильно вредит хождение нашими собственными жизненными силами. Первым грехом человека было желание того, что хорошо, мудро и поучительно с его точки зрения. Дети Божьи в наши дни часто повторяют ту же ошибку. Им нужно осознать, что если они уверовали в Господа, и Дух Святой обитает в них, они должны передать Ему полное управление над их душой. Неужели мы думаем, что если мы помолились и попросили Духа Святого открыть нам Его мысли и действовать в нас, что все следовательно и будет сделано? Такое заключение не соответствует истине, потому что если мы не отдадим на смерть нашу природную жизнь вместе с ее силой и мудростью, я и ощущениями, и пока мы честно не пожелаем в уме и воле послушаться и положиться на Духа Святого, мы не увидим Его действий в себе. Дети Божьи должны понимать, что именно Слово Божье разделяет дух и душу в них. Господь Иисус Сам есть живое Слово Божье, значит, Он Сам и производит это разделение. Расположены ли мы к тому, чтобы Его жизнь и совершенное на кресте дело стояли между нашим духом и душой? Готовы ли мы к тому, чтобы Его жизнь настолько наполнила наш дух, чтобы душа сделалась бездейственной? Библия есть письменное Слово Бога. Господь Иисус пользуется учением Библии для разделения наших души и духа. Готовы ли мы последовать за истиной? Готовы ли мы делать то, чему учит Святое Писание? Можем ли мы быть послушными Господу согласно с учением Библии, не примешивая к Нему нашего мнения? Считаем ли мы авторитетность Библии достаточной и не ищем помощи у людей в нашем послушании? Мы должны быть послушными Господу и всему, чему Он учит нас через Свое Слово, если мы желаем вступить на истинно духовный путь. Его Слово есть меч, который разделяет дух и душу. Душа под управлением духа. В начале этой книги мы сравнили все существо человека, дух, душу и тело с ветхозаветным еврейским храмом. Бог обитал во святом святых, которое отделялось от святилища завесой. Завеса как бы отгораживала Божью славу и Его присутствие от святилища, не пропуская ни одно, ни другое туда. Поэтому люди того времени были знакомы только с жизнью во святилище, по их сторону завесы, откуда они не могли без веры ощущать присутствие Бога. Однако завеса существовала только временно. Наступило время, когда плоть Господа Иисуса Христа, символизируя завесу евреям 10:20, была распята на кресте, и тогда завеса в храме разодралась сверху донизу. То, что разделяло святое святых и святилище, было удалено. Бог не намеревался оставаться во святом святых навсегда. Он хотел распространить свое присутствие и на святилище. Он только ожидал, пока крест совершит свое дело, потому что только крест мог разодрать завесу и пустить славу Божью сиять во святилище. Сегодня Бог желает, чтобы Его дети пережили в их душе и духе то, что произошло когда-то в храме. Им нужно только позволить кресту совершить Его дело в них. По мере того, как они будут покоряться Духу Святому, общение между святым святых и святилищем будет углубляться изо дня в день до тех пор, пока они переживут великую перемену. Крест разделяет завесу, он раздирает ее, то есть он так действует на жизнь верующего, что завеса между духом и душой раздирается. Природная жизнь отказывается от своей независимости и ожидает от направления и подкрепления от духа жизни. Завеса разодралась надвое, сверху донизу, Марка 15:38. Это должен был сделать Бог, а не человек. Когда дело креста оканчивается, Бог раздирает завесу. Этого невозможно достигнуть ни нашими делами, ни силами, ни даже нашими мольбами. В момент, когда крест оканчивает свое дело, завеса раздирается надвое. Поэтому давайте обновим наше посвящение Богу и принесем себя Богу в жертву безоговорочно. Будем готовы предать нашу душевную жизнь смерти, для того, чтобы обитающий во святом святых Господь мог закончить свое дело. Когда Он увидит, что крест совершил достаточно в нас, Он непременно соединит святое святых со святилищем в нас, как сделал это много веков назад, разодрав завесу храма силой Своею, чтобы Дух Святой мог излиться на всех из Его славного тела. Таким образом, слава из убежища Всевышнего преодолеет нашу чувственную жизнь. все наше хождение и служение во святилище осветится славой Всевышнего. Святой Дух Божий поселится как в духе, так и в душе и будет управлять ими. Рассудок, эмоции и воля наполнятся им. То, что было познано нами верой в духе, будет познано и пережито теперь душою без всякого недостатка и потери. О, как благословенна эта жизнь! И слава Господня наполнила дом, и не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. 2 Паралипоменон 7.1.2. Какими бы приятными ни казались нам наши занятия во святилище, они прекратятся в славном свете Божьем. Отныне Его слава будет управлять всем, не будет больше восхищения природной животной деятельностью. Все это приводит нас к другой, одинаково важной стороне разделения души и духа. В отношении влияния души и руководства духа крест совершит разделение, а в отношении наполнения и господства духа действие креста приведет душу к отказу от ее независимости, чтобы она могла полностью примириться с духом. Верующие должны стремиться к объединению души и духа. Если бы мы позволили кресту и Духу Святому действовать в нас вполне, мы бы обнаружили, что то, от чего отказалась душа, подобно малой песчинке по сравнению с тем, что при этом приобретается. Мертвое становится плодотворным, потерянное сохраняется для жизни вечной. Когда душа подчиняется власти духа, она подвергается радикальной перемене. До этого она казалась бесполезной и потерянной для Бога, потому что работала на себя и чисто действовала независимо. После же этого Бог приобретает душу, хотя нам и кажется, что она сокрушена. Мы становимся теми, кто стоит в вере ко спасению души. Евреям 10.39. Это гораздо более глубоко, чем то, что мы обычно называем спасением, потому что указывает особенно на жизнь. И поскольку мы научились ходить не чувствами и видением, мы можем теперь спасти нашу душу верой для служения Богу и прославления Его. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Иакова 1.21. Когда Слово Божие насаждается в нас, мы получаем Его новую природу, таким образом становимся способными приносить плод. Мы принимаем жизнь Слова от Слова жизни. Хотя органы, то есть свойства души, все еще остаются, они не действуют более ее силой, но вместо этого действуют силой Божьего Слова. Это и есть спасение душ ваших, о котором говорит апостол Петр. Первое послание 1.9. Нервы человека весьма чувствительны и легко возбуждаются от внешних стимулов. Слова, манеры, окружение и чувства сильно влияют на нас. Наш ум занят таким множеством мыслей, планов и образов, что создается целый мир неразберихи. Воля возбуждена на всякое действие, согласно наших разнообразных желаний. Но ни одно свойство души не может доставить нам мира. Все они вместе или каждое в отдельности беспокоят, смущают нас и крутят нами. Когда же наша душа находится в руках Духа, мы освобождаемся от таких помех. Господь Иисус заверяет нас словами: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфей 11.29. Если мы охотно покоримся Господу и возьмем иго Его на себя и пойдем за Ним, наша душа не будет чрезмерно возбуждаться. Если мы научимся от Него, глядя на то, когда Он, будучи презираемым людьми, продолжал творить волю Божью, а не свою, наша душа возвращается в состояние покоя. Причина нашей обидчивости в том, что мы неподатливы настолько, чтобы принимать такое обращение от людей, какое принимал Господь, и боимся подчиниться воле и повелениям Бога. Если бы мы умертвили свои природные силы и сдались бы полностью Господу, наша душа, хотя она и еще очень чувствительна, успокоилась бы в Господе и не поднимала бы его превратно. Душа, которая подчиняется авторитету Святого Духа, спокойна. Когда-то мы суетливо планировали, а теперь мы спокойно уповаем на Господа. Когда-то мы краснели от волнения, теперь же мы подобны ребенку, успокоенному на груди у матери. Когда-то мы лелеяли много мыслей и амбиций, а теперь считаем волю Божью самой лучшей и покоимся в нем. Покорившись Господу вполне, мы вполне счастливы. С полным посвящением приходит полный мир. Как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Ефесянам 6:6. Мы не полагаемся на душу в деле исполнения воли Божьей, а вместо этого исполняем ее от души, то есть всем сердцем. Душа, которая когда-то не была послушна желанию Бога, теперь полностью посвящена Ему посредством работы Креста. То, что когда-то творило свою волю или пыталось творить Божью волю своими силами и по-своему, теперь во всем согласно с Богом. Душа, которая находится под управлением Духа Святого, никогда не заботится о себе. «Не заботьтесь для души вашей» – Матфея 6:25. Теперь мы ищем прежде Царства Божьего и правды Его, потому что верим, что Господь позаботится о всех наших нуждах. Пережив однажды прикосновение креста через Духа Святого, душа не способна более беспокоиться о себе. Хотя самосознание является главным проявлением души, все-таки верующие на самом деле теряют свое «я» в Боге и потому могут уповать на Него целиком. Все действия души, включая самовлюбленность, эгоизм и гордость собой, настолько удалены, что верующие уже не эгоцентричны. Так как крест уже совершил свое дело, мы не планируем ничего лихорадочного для себя, но вместо этого можем спокойно искать Царство Божьего и правды Его. Мы знаем, что если будем заботиться о том, что Божье, Бог будет заботиться о том, что наше. Когда-то мы восхищались чудесами, а теперь живем в Боге чудес и знаем на опыте, как Он удовлетворяет всякую нужду. Все это течет само собой, естественно, потому что за нами стоит сила Божья и поддерживает нас. Заботы жизни сей кажутся ничтожно малыми на нашем пути изо дня в день. Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю души своей, делая добро. 1 Петра 4:19. Многие люди знают Бога как Творца, но не как Отца. Верующие, однако, должны познать Его не только как Отца, но и как Творца или Создателя. Создатель являет нам свою силу. Таким образом, мы понимаем и признаем, что вся Вселенная фактически находится в Его руке. Раньше нам было трудно понять, что все в этом мире не может действовать против Его воли, а теперь мы знаем, что все во Вселенной, будь оно человеческим, естественным или сверхъестественным, находится под зорким наблюдением Бога и подчиняется Его разумному порядку. Мы понимаем теперь, что все приходит к нам либо по Его повелению, либо по Его допущению. Душа, которая управляется Святым Духом, доверчива. Наша душа должна желать Господа так же, как и уповать на Него. «К Тебе прилепилась душа моя» – Псалом 62:9. Мы не смеем больше быть независимыми от Бога и не смеем служить Господу по-своему. Но вместо этого теперь мы следуем за Ним в страхе и трепете и держимся поближе к Нему. Наша душа искренне прилепляется к Господу. Нет больше независимых поступков, но вместо них есть полная отдача Ему. И это делается не из принуждения, а охотно и радостно. Отныне мы ненавидим нашу жизнь и всецело любим Господа. Такие верующие не могут не повторять восклицание Марии «Величи душа моя Господа» Лука 1.46. Нет больше самомнения и важничания ни дома, ни на людях. Такие верующие сознают свою несостоятельность и желают только превозносить Господа в смирении сердца. Они не будут больше присваивать Божью славу, но будут величать Его в душах своих, потому что если Господь не будет возвеличен в душе, Он не будет возвеличен нигде. Только такие верующие не дорожат своей жизнью, душою, Деяния 20:24, и могут полагать душу свою за братьев, 1 Иоанна 3:16. Если самовлюбленность не будет оставлена, верующий будет всегда шарахаться назад, когда услышит призыв взять крест ради Христа. Тот, кто живет жизнью мученика и готов пригвоздить свое «я» ко кресту, способен также умереть смертью мученика, если в этом когда-либо возникнет необходимость. Он может отдать жизнь свою за брата, если этого потребует случай, потому что в обычные дни он отвергал себя постоянно и не отстаивал свое право или удобство, но изливал свою душу за братьев. Истинная любовь к братьям и Господу исходит из нелюбви к себе. «Живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня» Галатам 2:20. Любовь исходит из отречения от себя. Пролитие крови есть источник благословения. Такая жизнь подлинно преуспевает во всем, как написано, преуспевает душа твоя. 3 Иоанна 2 стих. Это преуспевание происходит не от приобретения своего «я», а от отказа от него. И потерянная душа не есть потерянная жизнь, потому что она потерялась в Боге. Душевная жизнь эгоистична, и потому она ограничивает нас. Но душа, от которой отреклись, пребудет в безграничности божественной жизни. Это и есть истинная свобода и истинное преуспевание. Чем больше мы теряем, тем больше приобретаем. Приобретение измеряется не тем, сколько мы получили, а тем, сколько мы отдали. О, как плодоносна такая жизнь! Отказаться от души не так легко, как освободиться от греха, поскольку это наша жизнь. Нашим должен быть и выбор ежедневно жить не этой жизнью, а Божьей. Крест нужно нести верно, и притом со все возрастающей верностью. Взглянем вновь на нашего Господа Иисуса, который претерпел крест, пренебрегши посрамление. «Помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Евреям 12:23. Предлежащее нам поприще не иное, как его претерпение креста и пренебрежение посрамлением. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Псалом 102:1. Конец первого тома.